То есть, если мы, повторяю, хорошенько потрудимся, и если нам повезет. В этом смысле философии, в этом смысле слова философии вообще ничего нового нету. Так же, как ничего нового нет в любви, в дружбе, в чести, в достоинстве. Мы ведь, если у нас честь есть, мы ведь не изобретаем честь. Мы просто, нам удается оказаться внутри какой-то структуры сознания, которая называется честью. И в этой структуре сознания пребывало уже миллионы людей. То же самое относится к любви и так далее. Вот я такими штрихами пытаюсь вызвать у вас ощущение самой проблемы. И ясно, что все эти атомы, все эти миры, они представляют нам, конечно, как какие-то качества. Вещи, которые качественно одна от другой отличаются. Так же, как Рошель отличается от Жильберты, или Жильберта отличается от Альбертины. Они миры по одной простой причине. Мы установили, что предметы уходят, оставаясь внешней своей частью на наблюдаемой поверхностью, поверхности, внутренней своей частью, уходят неконтролируемым и непрослеживаемым образом в миры, в то, что называется мирами. И там движутся на какой-то параллели. Вот там расставлены вазы, о которых я говорю. И ясно, что если мы ставим какой-то вопрос о том, подчиняются ли какой-нибудь закономерности, какой-нибудь связи эти миры, действительно ли они могут быть охвачены линиями, которые я теперь назову трансмировыми линиями, этот вопрос, конечно, заставляет подумать, что за этими качествами есть какие-то пропорции, какие-то соотношения скрываются. Ну, например, одну из пропорций я называл и частично ее иллюстрировал, и к ней придется нам возвращаться. Это пропорция, которую я формулой Фурье вам давал. Не математика Фурье, хотя я сказал формула Фурье, и, конечно, должна была быть математика Фурье. Нет, тут утописта Шарла Фурье формула, что притяжения пропорциональны судьбам. Значит, у нас есть какое-то подозрение вот таких вот пропорций за качественным и несводимым разнообразием. Такое ощущение, кстати, было еще у одного мистика в 20 веке. А таких было немало, и причем в русле вот этого искусства, которое я называю экспериментальным искусством, не изобразительным, а экспериментальным искусством. И вот этим мистиком, о котором я хотел сказать, и который шел, как, кстати, наши грузинские символисты, шел в русле этого экспериментального искусства, был Хлебников. У него есть одна замечательная фраза такая, что... Ну, вы знаете, что у него была числовая мания, что он вычислял судьбы. Но я хочу взять только одну короткую очень фразу. Он говорил... Вот это вот видение вот того, о чем я вам рассказывал, он формулировал следующими словами. Игра количеств за сумерком качеств. Качества сумрачные, то есть они непроницаемы, они не сводимы к одному к другому. Одно качество не есть второе качество. И так далее, и так далее. Ну и наши чувства ведь, как качественные чувства, есть сумрак. В том смысле слова, что качество само собой никакую пропорцию, никакой закон не показывает. И вот очень хорошее словообразование у Хлебникова. Игра количества за сумерком качества. Кстати, очень странное совпадение в истории мысли и литературы. Вот, значит, я все это вам рассказываю на материале Пруста. Сейчас я привожу пример Хлебникова. И не только потому, чтобы нарастить в вашей голове, во-первых, максимальное число ассоциаций, во-вторых, максимальное качество свободы вашего собственного движения. Что вы и можете прыгать из одной области в другую. И чем вы большее число областей сможете прыгнуть, тем лучше для развертки вашей души и понимания. Так вот, я приводил, значит, иду на материале Пруста, привожу пример Хлебникова. А сейчас еще дам вам такой дальнейший материал для соответствий. Игра количеств за сумерком качеств. Хлебников был помешан на вычислениях. Сами даже созвездия у него выступали как символы конфигурации человеческих судеб. Интересно, что, находясь вот именно в той проблеме, о которой я говорю, в которой находится Пруст тоже, он говорит абсолютно те же самые вещи, или, вернее, у него появляются такие же сдвиги мысли, сдвиги в тех же направлениях, что и у Арто, и у Фурье, вот у татиста, который я называл. Ну, помните, я Арто вам вводил. Если вы возьмете тексты Арто вокруг вот этой вот проблемы, которую я называл интериоризация игры актера на сцене, те состояния мысли, понимания, чувства, которые существуют непродлеваемо и только однажды на сцене в момент реализации, то есть тогда, когда вот она реализовалась, встала на ноги, кристаллизовалась. И в этот момент, обставленный не изобразительными шумами, не изобразительными позами, не изобразительными криками, не изобразительной музыкой и так далее, которая должна просто быть как бы алхимическим тиглем, чтобы в результате внутри него выпало, как золото выпадает в осадок, выпала бы какая-то полнота человеческого акта мысли, полнота понимания самого себя или полнота самого человеческого существа. Или, на другом языке говоря, совершенство. А золото есть просто совершенный металл, и поэтому оно символом всяких совершенств и выступает. И вот в этом контексте у него вдруг появляются подсчеты, абсолютно похожие на хлебниковские. Арто не имел никакого отношения и ничего не знал о Хлебникове. Он выделяет энное число состояний вот этого вот актера, обозначает их определенным числом аффективных эмоций, рождаемых на сцене, аффективных эмоций, составляет определенную таблицу и вдруг начинает вести совершенно вопросительно астрологические просчеты, комбинации из этих страстей. Очень похожие на Хлебникова. С другой стороны, и опять это тоже не было цитатой в данном случае у Арто, с другой стороны, тем же самым занимался и Фурье. Не только у него были такие таблицы страстей, и я показывал вам, что он даже, исходя из того, что основных фундаментальных страстей 12, они неразложимы, и вступают в собой в определенную комбинацию такую, которая позволяет максимально развертывать содержание каждой из них. Но для того, чтобы развернуть одну из них, нужна определенная комбинация из трех других. Вот такие вот, как я говорю вам, фацеты. У него ведь была задача, как тысячу фацетов дать один взгляд. У нас глаза не фацетные. А представьте себе существа с фацетными глазами, у которых есть, конечно, проблема, как синтезируется фацетная картина из каждого кусочка глаза или из каждого фацета. Так что получился один видимый предмет. И эти просчеты у Фурье разворачиваются и на звезды, которые тоже оказываются символами, небесными символами земного состояния наших страстей. И тут уже в зависимости от личного помешательства и личной мании человек может идти уже максимально далеко в эту свою страсть. И очень далеко отлетать от самой области, от проблемы, от некоторых свойств нашей духовной или душевной и сознательной жизни. Вот видите, в простой, кажется, невинной вещи, сколько внутри сплетено жилок и сплетено накрепко. И так же, как биолог видит там, где наш невинный, не геологический взгляд ничего не видит, просто видит камушек, а геолог видит совсем иначе. И он видит такие сплетения, которые нам недоступны, так вот и в актах нашей душевной жизни, и в актах литературных есть такие сплетения. И вот, дай Бог нашему глазу, как геолог одним взором видит камни, то, чего мы не видим, и может соединить максимальное число вещей, не сказал для нас несоединимых, для нас существующих совершенно в разных ящиках, и не только нашей души, а и таких внешних ящиках или вазах, он соединяет. И дай Бог нам уметь это соединять. Повторяю, невинные, очень многие невинные вещи внутри себя содержат вот такие взрывчатые мины соответствий и перекличек. И, конечно, это единственное интересное, что может нас двигать, когда мы встречаемся с текстами. Действительно, это гораздо интереснее, чем, скажем, описание розы или описание, как я говорил вам в прошлый раз, господин Иванов вышел из дома и пошел направо. Почему направо? И так далее. А вот здесь, о чем я говорю, если есть такие сплетения, если нам удается их увидеть, есть вопросы, почему не возникает. Потому что сами эти сплетения и факт, что я их увидел, несут на себе печать необходимости. То есть, что иначе и быть не могло. Это как бы некоторые необходимые светоносные связи. И вот в мире Пруста, вот в этих вот, на этих трансмировых линиях плетутся некоторые необходимые светоносные связи между тысячами и миллионами миров. Или, словами Пруста, между тысячи или между миллионами зрачков и умов, которые просыпаются каждое утро. Потому что каждое утро просыпается не только наш герой, который должен, проснувшись, воссоздать и восстановить весь мир и вытянуть нить дней и часов и на нее нанизать мир. А все в таком же положении. И как бы мир в момент просыпания тысячи зрачков и умом дан тысячу мирами. И тысячу миров. Простите, я неправильно построил слово. Дан тысячу миров. Проснулась Альбертина, проснулась Жильберта, проснулась Рошель, проснулся Шарлюз. И так далее, и так далее. И слово «проснулся утром» придавайте максимально широкое значение. Относящееся вообще как к всей совокупности того, что данный человек, то есть Шарлюз или Альбертина или Рошель, могут увидеть, почувствовать, и какой путь они в своем почувствовании и видении проходит. Мы ведь знаем, что для того, чтобы увидеть магнитофон, мы проходим путь, только в конце которого мы его видим. В данном случае это элементарно, этот путь весь скрыт и упакован, или, может быть, просто не содержит никаких особых проблем. Но в большинстве других случаев самое простейшее видение предмета содержит в себе в упакованном виде прохождение пути. А раз путь, значит, могло быть и другое. Можно было, во-первых, отклониться, и, во-вторых, повторяю, раз есть путь, то можно было и увидеть совсем не то, что я увидел. Не магнитофон, а что-нибудь совсем другое. Ну, например, ведь я снова привожу вам пример психоаналитический. Именно потому, что в наших сексуальных эмоциях есть пути, поэтому возможны и отклонения. Ведь если бы не было путей, а если были бы просто прямые связи наши с предметом, то факт отклонения, например, сексуальных отклонений, был бы просто мистически непонятен. Или, как я сказал вам, подлежал бы просто тому, что мы должны были приписать факт отклонения злому умыслу отклоняющегося, или наказывать его тюрьмой, или лечить его проповедью, говоря ему: слушай, дело обстоит не так, а дело обстоит так. Вот. Ах, ты не видишь, значит, будешь наказан. Ну, нет, просто потому что есть путь. А раз есть путь, значит, есть или прихождение к чему-то другому, или отклонение. И так вот, возвращаюсь я к этой игре качеств. И вот читаю вам цитату, которую, то есть игре количеств за сумерками качеств. И читаю вам цитату, которую я уже упоминал позапрошлый, по-моему, раз. В связи с тем, когда вводил проблему метафоры. Вот тогда я приводил ее. Но прежде чем сейчас мне снова ее привести, я хочу вас, чтобы вы слушали меня сейчас, имея на фоне своего сознания определенный образ. Только образ, конечно, это не понятие, а образ, то, что я вам предложу. Я уже частично уже об этом говорил, и вот сейчас закреплю таким вот образом. Представьте себе некоторое живое существо, которое мы описываем как вот существо, которое находится на какой-то точке кривой и должно на ней удержаться. И вот описывает тот или иной путь, в зависимости от того, удерживается она на кривой, а кривая прямо как скакун под нами мчится с большой быстротой, или не удерживается на этой кривой. Ну, чтобы вы этот образ понимали, вот представьте себе, на этот образ наложите понятие, которое я вам вводил. Я вводил вам следующее понятие. Я говорил, что сознание можно определить как изменение склонения. Есть какие-то силы, которые нас склоняют, а сознание есть блокировка, нейтрализация или изменение склонения. Ну, вполне подобно вот этой живой точке, или существо, как живая точка, находящаяся на кривой, потому что нет ничего более склоняющегося, чем кривая. Представьте себе, что в каждый данный момент такие вот искривления действуют в нас. Ну, например, простое рассеяние во времени происходит, например, наших пафосов, наших чувств, нашей памяти. Я говорил вам неоднократно, что естественным образом мы мало что можем помнить. То есть мало можем можем помнить, если бы это зависело бы только от природы, то есть от раздражимости наших нервов, от запечатленности в них или стирания следов и так далее, и так далее. Но ведь мы, будучи существами духовными, одновременно продолжаем быть и существами материальными или биологическими, природными. И вот оттуда, из этой природы, идут склонения. Идут, например, в наших желаниях,